Доброе утро, друзья. Вступаем во второй час эфира «Субботней Домской площади». Мы работаем для вас в прямом эфире. Мы – это ведущая Елена Вихрова, оператор прямого эфира Яна Дреймана и продюсер Людмила Вавинская. В этом часе ждем в студии гостей. Основатель женского бизнес-клуба «Ladies Deal Club» Елена Тонова расскажет о премии «Женщина года», которую будут вручать уже сегодня вечером. Еще мы с вами отправимся на скандальную выставку датского художника, которая накануне открылась в Риге. Ну и поговорим о спорте. Первый гость утреннего эфира уже в нашей студии. Это член правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинц Кузнецов. Доброе утро, Гинц. 23 сентября в рамках общей европейской акции Be Active Day 70 спортивных и фитнес-клубов Латвии открывают двери всем желающим и приглашают на бесплатные тренировки и консультации. Подробнее об этой акции будем говорить прямо сейчас. Be Active Day, что это за мероприятие?
Это мероприятие, которое происходит в рамках тоже Be Active, спортивной недели всей Европе, и один день, 23 сентября, во всех европейских странах, в том числе в Латвии, день, можно сказать, открытых дверей, где любой человек, особенно тот человек, который думал, что он может пойти в фитнес-клуб и спортивный клуб, но пока каким-то причинам не приходил, может прийти, попробовать, познакомиться и пообщаться, проконсультироваться, попробовать физические занятия.
Вы говорили, что это европейская акция, но для Латвии вы сказали, что она вдвойне важна. Почему?
Ну да, в Латвии у нас мы как бы на первом месте, но с другой стороны, на первом месте, по недавнему исследованию, Латвия находится в самом последнем месте по качественным годам жизни. И в Латвии эти года для мужчин – это 52 года, и для женщин – 54. По сути, это показатель, как качественно в среднем возрасте мы живем. И тоже мы в одном из последних мест по состоянию здоровья общества и по активности, физической активности.
А какая связь между качественными годами жизни и физическими активностями?
Ну, абсолютно прямая корреляция, и таких исследований очень-очень много. Они в десятках тысяч, и по последним исследованиям даже физическая активность может повлиять на качество и на здоровье от 40 до 80%. 80% – это огромная корреляция, и я думаю, это тоже один повод, почему мы делаем такой день, чтобы люди поняли, что можно изменить свое качество жизни и свои привычки.
Мне кажется почему-то, но это мои субъективные наблюдения, что сейчас все больше людей ходит в спортзал. А у вас есть какие-то исследования? Права я, не права?
Есть исследования, да. Совсем недавно было обширное исследование, которое Евросоюз проводит, Евробарометр исследования, оно опубликовано в прошлом году. Спортклубы в Латвии идут от 6 до 7%, я думаю, в Риге, может быть, этот процент чуть-чуть выше. И такой достаточной физической активностью занимаются порядка 2 года обратно, этот был процент 6, в 2020 году уже 10. Ну, конечно, на это все повлияло очень COVID.
В хорошем смысле.
В то время люди занимались меньше, потому что физически мы были закрыты. Но сейчас люди поняли, что да, это физическая активность, она, я думаю, самая лучшая, самая дешевая, самая безопасная способ, как улучшить свое здравоохранение. Да, и подъем, он присутствует, но все равно он недостаточен, если мы посмотрим на наших северных соседов, тогда в Швеции, например, это качественные года жизни, там 71 для мужчин, 72.
На 20 лет больше.
20 лет больше. Mm-hmm. И физическая активность, она тоже даже в 4 раза больше. Ну, в Стокгольме фитнесом занимаются 35% жителей. Наши другие северные соседи Финляндии, физическая активность в природе – это 70% жителей.
А как вам кажется, почему? Почему такая большая разница? Что там такого происходит?
Я думаю, там несколько факторов. Конечно, это государственная политика, второе – образование общества. Конечно, у нас есть такое, ну, если сказать, уследование, опыт советский такой, что, ну, спорт – это принудительно, спорт – это обязательно. И есть какие-то стереотипы, что... Ну, это для каких-то конкретных людей, это трудно, это недоступно, и, может быть, это развлечение и только для спортсменов. Но я бы сказал, это не так, и то, что мы своих ассоциаций тоже стараемся донести это во всей Европе, что это не развлекательная индустрия, но все-таки это индустрия здоровья, и особенно вот эта физическая активность для взрослых, это необходимость, это такая, как бы сказать, гигиена. И то, что вот, чтобы дети занимались больше, я думаю, ну, там тоже очень большой такой фактор, он же берет пример у родителей. Если папа сидит у телевизора, пьет пиво, он смотрит, несознательно он смотрит.
Ну, а как государство может поднять папу с дивана и оторвать от телевизора?
Ну, я думаю... Во-первых, ну, такие мероприятия, как мы делаем, они должны быть обширные, они должны быть разные, они должны поощряться государством. Во-вторых, ну, к сожалению, мы до сих пор тоже, я скажу, одна из самых последних стран Европы, в которых спортивные занятия в финансовом ракурсе не считаются... Помогите мне, как это...
Оправданные расходы.
Оправданные расходы, двух даже факторах. Оправданные расходы, если я как частное лицо оплачиваю, я их не могу заложить в декларацию, как это, например, с образованием, с медицинскими расходами. Во-вторых, если я как работодатель оплачиваю своему сотруднику спортивные услуги, это тоже неоправданный расход, он облагается социдоходным налогом. Я думаю, это необходимо изменить... Ну, буквально прямо сейчас. Во-вторых, я думаю, тоже НДС в тех странах, и 15 таких стран в Евросоюзе 15, где НДС снижен физическим активностям, физическая активность, она гораздо выше. Там имеется прямая корреляция, есть исследования, есть конкретные цифры. В-третьих, это должна быть тоже такая... публичное партнерство между индустрией и государством. И, ну, даже в нашем госнациональном плане по развитию спорта стратегическом есть приоритет детский спорт, есть приоритет спорт высоких достижений. А вот этот спорт для здоровья, спорт взрослых, он даже не упомянут. И это должно быть как большой приоритет даже в этой геополитической ситуации. Ну, мы только-только недавно наш министр внутренних дел говорил, что недостаточно активных и физически подготовленных полицейских, пожарников, пограничников. И то же самое с армией. Ну, я думаю, это имеет прямая корреляция. Если полицейскому нужно сдать отчет по физической подготовленности, он не может пробежать 3 километра. Это значит, что это недостаточно.
Как пожилых граждан привлечь? Мне кажется, что очень силен стереотип, что фитнес-клубы – это для молодых, для тех, кто в модных кроссовках с идеальными фигурами, а вообще не для меня уже.
Я думаю, это... меняется чуть-чуть. Мы видим больше таких пожилых людей. И вот это тоже, ну, самый лучший инструмент. Если мы, чтобы это улучшить, если мы посмотрим ту же самую Скандинавию, Ну, в Дании днем, если вы пойдете в фитнес-клуб, там будет очень-очень много пенсионеров, которые прекрасно проводят время, занимаются, потом они пьют чай, кофе, общаются. Это социальный аспект и физический. Я думаю, ну, нам нужно ломать эти стереотипы, что это клуб, это где очень трудно, где это очень...
Для избранных.
Для избранных, и это большая интенсивность, и это ты должен быть только в идеальном состоянии здоровья тоже. Это совсем не так. И также по всем исследованиям, ну, номер один, почему люди приходят в фитнес-клуб, является то, что по улучшению здоровья. Даже в Латвии это больше 60% продолжают и занимаются спортом, чтобы улучшить здоровье. Может быть, есть люди, которые решают идти в клуб, чтобы, ну, уменьшить вес, улучшить
форму свою.
Форму, да. Ну, они остаются, потому что они себя чувствуют лучше.
Мне кажется, что да, действительно, был раньше такой стереотип, что тренировка – это что-то такое очень тяжелое, долгое и требует очень много ресурса. А сейчас вот появляется очень много каких-то коротких тренировок, там, 20-минутных тренировок. И мне кажется, мы уходим от этого, что это прям трудно.
Ну, главное двигаться, и главное создать эту привычку. Я думаю, это вот как такой...
Как ее создать, кстати? Вот говорят, если 21 день подряд ходить в спортзал, то там и останешься, потому что выработается привычка.
Я думаю, самое главное, ну, как бы преодолеть это первое препятствие, и даже после этих первых трех занятий человек, он получит удовольствие, потому что это доказано. После физической активности выделяется гормон эндорфин и гормон счастья, и он сразу же получает. Правда, вот последние исследования говорят, что этих 21 дня недостаточно, чтобы создать привычку. Нужно даже 90 дней, даже больше. Mm-hmm. Но преимущество тоже посещения фитнес-клуба в том, что это социальный аспект. Если ты приходишь, ты получаешь новых друзей, и ты обещал тренеру, ты обещал там другу, ты обещал, записался в группу какую-то, и ты уже не можешь отказать.
Хочу немножко поговорить о дне сегодняшнем. Как вы рекомендуете его провести, куда пойти, куда податься? Ну, полезные советы. 70 клубов, да, это довольно
даже
много.
Даже 75 и, может быть, даже 76. У нас последние дни добавились. Во-первых, я советую посмотреть, зайти beactiveday.lv и посмотреть в карте, который клуб самый близкий. Клубы у нас по всей Латвии. Лепая, и Вентспилс, и Цейсис, и Икшчеле. И потом уже зайти в страничку клуба, посмотреть, какие занятия, которые интересны, идти, не бояться в клубу.
Групповые занятия, да, вы имеете?
Или групповые, или какие-то клубы представляют тоже тесты, консультации с тренерами. Просто идти в ближайший клуб, и клубы подготовлены, они ждут, и...
Просто попробовать. Брать кроссовки и приходить?
Да, идеально, конечно, брать спортивную одежду с собой, но даже если бояться, можно просто прийти, пообщаться, посмотреть, что клубы предлагают.
На открытом воздухе что-то будет сегодня?
Будет. Будет в некоторых клубах. В Риге точно будет Яуна Атейка и будет спорт-центр с Югла. И я знаю, что тоже даже клубы самоуправления делают мероприятия в регионах. Да, ну, сегодня дождь, может быть, даже хорошо, не солнечно, вот именно хороший повод пойти в клуб.
Ну и явно тейка там, насколько я читала, уже совсем скоро все начнется. Надеюсь, дождь еще не успеет до нас дойти, поэтому все состоится. Гинц Кузнецов, член правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса, был нашим гостем сегодня. Спасибо, что пришли. Спасибо. Сегодня в Европе проходит кампания Be Active Day. Она направлена на продвижение и улучшение доступа к физической активности для людей всех возрастов. Более 70 клубов Латвии зовут на бесплатные тренировки. Акция начнется с энергичной зарядки на свежем воздухе в квартале Яунотейка. А уж куда идти дальше, можно решить, заглянув на страницу www.beactiveday.lv.
Домская площадь. С добрым утром!
С добрым утром, друзья! Вы на волнах Латвийского радио 4. Программа «Домская площадь» продолжает свой эфир. Мы переходим к следующей теме. Сегодня в Риге будут выбирать женщину года. Каждый год женский бизнес-клуб Ladies Deal Club чествует своих участниц и выбирает победительниц аж в нескольких номинациях. О претендентах на победу, о бизнесе с женским лицом, о клубе, который с каждым годом набирает обороты, будем говорить с его основателем Еленой Тоновой, которая пришла этим утром к нам в студию. Доброе утро
и большое спасибо за возможность.
Елена, поскольку мы с тобой знакомы, разреши к тебе обращаться на «ты».
С удовольствием, взаимно.
Так будет удобнее. Расскажи, как клуб появился.
Появился клуб по той простой причине, что я поняла, что мне нужна среда обитания самой. То есть у меня была мечта, которую я хотела реализовать. Я мечтала попасть в клуб, в котором будет вопрос стоять не про обороты, не про какие-то... не ментальные, а вот эти вот социальные заслуги, что ты там, не знаю, открыл какой-то глобальный бизнес, там, сделал себе успешный успех, а место, где тебе будут рады по другим позициям, по ценностям человечности, порядочности, отношений между друг другом. Не для того, чтобы встречаться и делать вид, что ты лучше, круче, напускать вот эти тучи успеха, благополучия, а потом рыдать в подушку, а там, где ты можешь безопасно развиваться и учиться не у тех, кто рассказывает просто теории, а те, кто будут из практики своей конкретно рассказывать про то, как устроен мир, как устроено законодательство, как устроено налоговое, потому что одно дело то, что мы читаем в книжках, а совершенно другое дело, что происходит по факту. И когда вот я хотела собрать вокруг себя людей идейных, вдохновляющих, не для понтов, не для выпендрежа, не для фотографий в Инстаграме, не для того, чтобы, а зато посмотрите, как мы здесь там пьем шампанское. Таким образом стала сформировываться среда, и мы начинали вообще просто собирали людей, общались, проводили семинары. Потом я поняла, что надо это все узаконить, сделать более легально, чтобы это все выходило, потому что нужно и рассчитываться, и ты же не можешь там какие-то донаты принимать за участие. Это надо все делать легально. И вначале я задала вопрос, кто готов вот прямо ячейку общества открыть. Откликнулось, наверное, человек 50. Да, мы с тобой, мы рядом, это в общем, много. Мы будем... Все здорово. Ну, я так прикинула, что если мы начинали с того, что у нас членский взнос был 50 евро в год. Это при учете практически каждодневной работы, и все, что приходит в клуб, это казна клуба, это расход на нужды клуба. Но когда я открыла фирму, когда я уже сняла помещение на Тербетес, это было 180 квадратов, чтобы мы все поместились, чтобы все у нас было хорошо, в день, когда все должны были сказать свое «да», еще и подтвердив действием, нас осталось двое. То есть все дружно куда-то ушли. Я себе помню по сей день, как мы установили сигнализацию в помещении, у нас получилось так, нам хватало денег либо на сигнализацию, либо на мебель. То есть вообще, ну, оказалось, там все очень сложно по системе там Wi-Fi, Bluetooth или как она устроена. В общем, это строил какой-то космос. Мы сидим, у нас два стула, один стол. Мы сидим со Светой, и никого нет. И у нас огромное помещение в центре города, которое нужно оплачивать. Я говорю, послушай, у меня есть деньги на месяц. Просто на месяц. Вот месяц мы можем здесь что-то создавать. Я говорю, я не знаю, что мы будем делать. Мы разошлись по домам, на утро мы встретились. Я говорю, послушай, мы когда начинали, у нас не было офиса. Я говорю, а сейчас у нас и офис есть. И вот мы, наверное, полгода жили от месяца к месяцу, просто вырывая зубами какие-то идеи, какие-то проекты. Потом у нас... стало получаться, стали приходить люди, нам стали доверять. А потом мы взяли еще одно помещение, потому что мы расширились. И потом бабахнул ковид. мы начали в 2018 году, в 2019 году всем запретили очно встречаться. Это и была суть клуба, именно обмен опытом и всем остальным. И получилось, что в одном месте мы сделали ремонт, в другом месте мы потеряли депозит. Я поняла, что я не буду там справляться и вытягивать. В общей сложности у нас было 450 квадратов. Я говорю, я просто не знаю, с каких денег я это буду платить. И мы стали осваивать онлайн. На тот момент мы были очень не онлайн-люди, мы были прям очники такие, да, не про дигитализацию о нас тогда можно было говорить. И как-то я девчонкам сказала, я говорю, вы знаете, я говорю, ну, если кто-то хочет выйти из всего этого, я прекрасно пойму, потому что, ну, пока непонятно, что и как делать. И когда наступил совсем кризис, когда совсем все было очень плохо, мне предложили сделать подарочные карты. То есть пускай девчонки купят, если они захотят подарочные карты, но для поддержания клуба, чтобы можно было что-то дальше создавать. Потому что были очень большие материальные потери, и я откуда, как говорится, финансы, да, во-первых, супруг помогал, во-вторых, ивенты, то, что я занимаюсь организацией мероприятий, вообще все, что я зарабатывала, я все, я по сей день так делаю, просто когда ты не можешь заниматься своей профессией, тебе не из чего брать, нечего донатить самой себе. И на тот момент девочки очень сильно поддержали, если я думала, что они там купят подарочные карты, они сами назначали номинал, насколько они хотят купить, чтобы потом когда-то типа их использовать. И когда я стала видеть запросы, на какие суммы они стали писать, что они готовы это задонатить в клуб, я рыдала, честно скажу, сейчас даже вспоминаю, я не верила своим глазам. И они ничего не просили взамен. То есть это не было так, что они готовы были их там как-то монетизировать, как-то использовать, как-то что-то сделать. Ну и потом, когда стали увеличиваться, когда мы стали расти, у нас в любом случае стали очень сильно расти расходы при учете наших форумов, мероприятий. Это все как бы делает, реализует клуб. У нас получается как маленькое государство. У нас есть общий бюджет, у нас есть департаменты. У каждого департамента есть свои руководители. И каждый департамент делает свои мероприятия. И в зависимости от нужд из общего бюджета выделяется на какой-то процесс финансирования для того, чтобы можно было что-то реализовать. И таким образом у нас повысился членский взнос, опять же, повысилась осознанность, потому что, ну, в любом случае, скажем, у нас более 200 мероприятий в год, как минимум, у нас огромные праздники, и у нас нет этих, знаете, скрытых платежей, когда ты там пришел, 50 заплатил, а потом тут 200, тут 300, тут 500. И таким образом вот мы сформировались, и это очень крутое сообщество.
А почему ты решила разделить клуб по гендерному признаку?
Хороший вопрос. Это предыдущий опыт моего проекта «Среда знакомств», где у меня были мужчины и женщины, я его вела 3 года. «Среда знакомств» — это начальный нетворкинг. То есть когда мы делали «Среду знакомств», слово «нетворкинг» вообще еще на рынке не существовало. Это были еженедельные встречи для предпринимателей, которые делились между собой визитками, контактами, информацией, искали партнеров, клиентов и единомышленников. И вот там у нас были как мужчины, так и женщины. И в результате это стало превращаться не в поиск бизнес-партнера, а в поиск партнера для жизни. Начались различные интриги, то есть началось уже такое доминирование некоторых женщин, привлечение внимания некоторых мужчин. Очень важно женщине общаться с женщиной. Я чем больше изучаю экономику, чем больше изучаю историю, историю вообще наших предков, женщины испокон веков находились вместе. Они вместе что-то пряли, они вместе пели, они вместе общались, они вместе воспитывали детей, они вместе могли создать огромнейшие величины, при том, что величины не именно материальные, а именно вот по отношению друг к другу. И таким образом, понимая, что ты напитываешься, учишься, можешь обратить внимание на какие-то детали, ты хочешь быть лучше, когда твое общество, твое окружение делает тебя лучше, это вообще бесценно. И таким образом сформировалась вот женская, сначала это называлось «женская среда», а потом уже появилось название «Ladies Deal Club», клуб женских сделок, если дословно переводить. Но это не только про бизнес, потому что у нас есть те, которые не настроены на достигаторство, на масштабирование. Они хотят, например, прекрасно быть дальше реализованными как женщина, как мама, как жена, и у них есть какое-то хобби, какое-то увлечение. И она, ну, допустим, там, Юля у нас, она прекраснейший косметолог, но она практикует 2 раза в неделю. И мы не говорим о том, что она будет увеличивать обороты, брать больше клиентов. Ей комфортно. Ей это не нужно для того, чтобы зарабатывать на семью. Ей это нужно для того, чтобы найти место для себя, где она будет реализовываться тоже как специалист, чему-то учиться, куда-то идти.
Сколько у вас участников сейчас?
Около вот, 100 людей. Как-то вот это наша такая постоянная цифра получается. Но и мы не набираем массовку. Я могу честно сказать, что очень часто мы отказываем в членстве. Да? Очень часто.
Какие критерии?
Человечность. Потому что когда приходят и начинают там, ой, ну, короче, значит так, вы мне будете то, вы мне будете это, ну, как бы нет. Ну, не будем, мы не для этого созданы. Или когда начинают, я, значит, буду здесь у вас продавать, здесь есть, здесь я буду, вот здесь этот дом построю, здесь я еще что-то, здесь вы подвиньтесь. Ну, или, ну, это тоже несправедливо, это нечестно. Когда нету вот этой этики или люди, которые из тех профессий, которые мы не берем. Я ничего не имею против там, всяких гаданий, там, не знаю, хиромантии, астрологии и всего остального, но у нас запрет на эти темы, как и пирамиды, как и сетевой маркетинг, вот эти продажи, потому что в любом случае это определенный склад ума. А что касается всяких практик, есть те, которые действительно что-то понимают и умеют, а есть огромнейшее количество безумцев. А проводить тест на психиатрию я не буду. Одному разрешать, другому запрещать. Это не очень честно, поэтому мы не открываем подобные прецеденты в принципе.
Расскажи про женщину года.
В рамках клуба, то есть мы не смотрим на всех женщин Риги, мы не смотрим на всех женщин Латвии. Мы смотрим на женщин, которые есть среди нас. И в рамках клуба это премия той, которая больше всего проявила себя в течение года, которая больше всего реализовалась, не обязательно относительно клуба, именно относительно самой себя, поскольку я со всеми общаюсь, и поскольку я плюс-минус знаю, у кого что происходит, и вижу отношения и между девочками, и клубу как таковому, и к общей позиции, я единолично выбираю женщину года сама. Но остальные номинации у нас идут по голосованию в рамках клуба. У нас достаточно много различных номинаций и дипломов. Например, есть номинация «Never give up» – «Никогда не сдавайся». У многих происходят жесткие события в жизни, и та, которая преодолела, неважно, с помощью клуба, с помощью каких-то консультаций, самостоятельно какие-то вещи – она достойна вот, получить это напоминание о том, что она классная, она молодец, и она со всем справится. Например, Next Step – это для тех, кто смог преодолеть какие-то, опять же, сложности и поменять либо профессию, изменить образование, как-то легализовать свои там, документы, например, на территории Европы. У нас много тоже людей приезжих, которые вот смогли сделать этот шаг вперед, который будет сейчас такой судьбоносный на какой-то период времени жизни. Есть номинации спорта. У нас вообще очень поднимается всегда вопрос здоровья, спорта и красоты в здоровом понимании этого слова. И девчонки проводят марафоны, проводят встречи, это и йога, это и спортивные онлайны, это и танцы. У нас, кстати, свой танцевальный коллектив даже уже есть, мы там вовсю танцуем. Притом каждый как умеет для удовольствия, а не для того, чтобы там опять же снимать это все для тиктоков. Есть номинация «Инициатива». Тоже девчонки проявляют инициативу в рамках клуба. Например, наша поэтесса Анечка, она всем девочкам на день рождения пишет персональные личные стихи, что очень приятно. Например, кто-то организует какие-то совместные поездки. Это могут быть и по Латвии, и по Риге. И вот сейчас мы после премии летим в Барселону погулять. До этого мы в Прагу все вместе ездили. Душа компании, я думаю, это очевидно и понятно. Тот, кто всегда такой открытый, радушный. Хелпер – это про тех, которые вот всегда помогают из серии. Там кто-то в чат кидает запрос, девчонки там то-то, то-то, то-то. Есть человек, который, вот несколько людей, которые ну, вот как будто все умеют, все могут, все знают и всегда в точку. Там вот тебе контакт, вот и вот просто без какой-то ну, жадности, просто делятся и знаниями, и всем остальным. Номинация про kids. Наши девочки, у нас все девочки, я извиняюсь, может быть, это звучит фамильярно, но у нас все девочки вне зависимости от возраста. Это те, кто занимается детским развитием, семейным развитием. Туда в эту номинацию входят и логопеды, и детские психологи, и нейролингвисты, и семейные центры, кто занимается детским развитием, обучением, образованием, именно связанным с детьми. Отдельная номинация «Студент», там нет голосования, поскольку у нас очень много обучения, очень много мастер-классов. Мы знаем, кто ходит больше всех на все. Соответственно, мы просто потом сообщаем, что, оказывается, ты больше всех ходила на мероприятия клуба, связанные с образованием. Вот. И таким образом прорыв года, активити, это когда движ постоянный кто-то создает. Раньше, опять же, спикер года, раньше у нас был бухгалтер года, там, юрист года и прочее, но мы посчитали, что это не совсем справедливо там, в десятерых людях выбирать бухгалтера, это ну, ничего не значит, мы не можем так назначать. Поэтому мы эти номинации немножечко подубрали, и у нас вот 14 номинаций, и в этом году мы отмечаем наши 5 лет.
О, юбилей.
Да. Поэтому у нас такое большое событие.
О работе клуба, наверное, могут рассказать человеческие истории. За эти 5 лет, наверное, было много человеческих историй, которые ты видела. Может быть, какую-нибудь самую яркую, которая тебе на ум придет.
Есть яркие, но которых, наверное, не очень стоит рассказывать по причине, что там были сложности в семейных отношениях, были страхи потери финансирования, да, от супруга, когда женщина находится в материальных заложниках от мужа, когда она всю жизнь была с детьми, всю жизнь она была дома, вдруг внезапно оказывается, что она должна что-то сейчас срочно придумать. И в таком случае клуб, конечно, помогал и по аренде, и по продуктовым пакетам, и все остальное. То есть мы прям вот так вот помогали. Конечно. То есть у нас есть разные люди, да, у нас есть те, как я смеюсь, у нас есть те, кто приезжает на последнем, там, не знаю, BMW, есть те, кто приходит пешком. Но ни у кого нету вот этой злости, или вот ты такая, ну, конечно. Вообще все нормально, все настолько по-человечески, и у каждого, опять же, есть свои желания и свои «хочу», кому-то это и не надо. Ну, то есть, будет окей, но я за этим не стремлюсь. Из таких вот достижений у нас очень многие стали практиковать. Вот, например, Илона Дубкевич, наша леди клуба, почти с самого начала, у нее был жуткий страх публичных выступлений, хотя у нее было огромнейшее и есть огромнейшее количество знаний по бухгалтерии, по финансовой грамотности. И благодаря клубу она сейчас ведет курсы, ведет лекции, уже в самостоятельном плавании, разрабатывает свои методики преподавания малому, среднему бизнесу, самозанятым. И абсолютно от этого кайфует, потому что оказалось, что в детстве у нее была мечта быть вообще учителем. Но в результате она стала бухгалтером, и таким образом она смогла реализоваться. Если говорить про какие-то подписанные контракты и прочее, ну, 99,9% в прогрессии участников клуба. Благодаря клубу получили и клиентов, и контакты, и контракты, и все на свете. То есть те, кто работает, те работают. Те, кто просто приходит для досуга, получают свои развлечения, свои какие-то путешествия и так далее, и так далее.
Как примкнуть к вам?
К нам примкнуть на самом деле очень просто. У нас на сайте есть анкета-заявка, после которой идет личная частная встреча. И мы на частной встрече, лично я ее всегда провожу, вообще обсуждаем, что у нас есть, какие проекты, что мы можем и что хочет человек. И если я понимаю, что я могу покрыть его желания, его потребности, то мы начинаем совместно работать. Если я понимаю, что это вообще не про нас, и у нас, ну, мы этим не занимаемся, мы вообще в эту сторону там не идем, то или там мы не подходим, или человек, ну, бывают токсичные люди, не без этого, да, зачем я буду, ну, мучиться и страдать? Опять же, приводя человека за руку, я несу ответственность перед всеми, кто уже есть. И они, зная, насколько я дотошный руководитель, они знают, что я все проверила.
То есть главный критерий?
Человечность. Это самое главное. Желание общаться и поддержать, как некоторые, я не знаю, что мне дать. Дай свое внимание, дай свое общение, дай свой какой-то комплимент, поддержи человека, сделай там репост, приди просто в гости на чаепитие, на какую-то встречу. Это уже и есть давать. Это не значит про то, что ты там сразу же должен там быть экспертом в какой-то сфере или нести там финансы или еще что-то. Но у нас платное членство. На сайте стоит все, мы ничего не скрываем.
Что ж, большое спасибо. Елена Тонова, основатель женского бизнес-клуба Ladies Deal Club, была нашим гостем этим утром. Уже сегодня вечером клуб будет выбирать женщину года. Ну, а мы будем следить за тем, кто же ею стал.
Спасибо огромное за возможность рассказать.
Домская площадь. С добрым утром!
Это Латвийское радио 4 по-прежнему звучит из ваших радиоприемников. Переходим к нашей следующей теме. Датский павильон, вызвавший фурор на Венецианской биеннале, в Риге. Гиперреалистичная фантазия, созданная художником Уфа Изолотто, рассказывает о будущем человечества. В помещении New Hansa Biroe, где теперь будут выставлять работы из фонда Музея современного искусства, создан фантастический мир с колоннами в стиле рижского модерна, с морскими обитателями и кентаврами. Я побывала на открытии и, честно говоря, осталась под большим впечатлением. И детей с собой брать не рекомендую. Загляните на нашу инстаграм-страничку, обязательно опубликуем там фотографии. Ну а пока приглашаю вас на виртуальную прогулку по выставке. Входим в ультрасовременное здание и внезапно попадаем в зал с колоннами в стиле югенд. На полу среди гор черного сена лежит женщина-кентавр. Она запечатлена в момент родов. Совсем рядом висит тело отца семейства, который, вероятно, ушел из жизни по собственной воле. Так выглядит инсталляция датского павильона на Венецианской биеннале, которая приехала к нам в Ригу. Рассказывает продюсер выставки, руководитель фонда Музея современного искусства Элина Викмане.
Это был невероятно популярный павильон на Венецианской биеннале. И это очень притягивало. Люди никогда ничего подобного раньше не видели. Когда я туда вошла, у меня сердце замерло. Я поверить не могла тому, что вижу. Тогда я поняла, что я должна сделать все, чтобы привести эту работу в Латвию. И это получилось.
Работу датского художника Уфа Изолотто выставили в новой галерее фонда Музея современного искусства, за создание которого художники ратуют уже давно. Коллекция есть, музея нет. Потому работы пока будут выставлять здесь, в помещении New Hansa Biroe, которое датчане изменили до неузнаваемости. Даже колонны в стиле югенд построили. Рассказывает представитель фонда Музея современного искусства Инга Олыня.
Это специально сделано для Риги. Это как бы отзыв на наш югенд-стиль. И это две прекрасные сценографистки, которые работают вместе во всех фильмах Ларса фон Триера, в Королевском театре Копенгагена, и также в Netflix и BBC. И делают из... Ну вот можно сказать, это шпаклевка тоже, и цемента, и разные другие материалы, которые используют. Вчера как раз в лекции они рассказывали, что это очень много пробовать, экспериментировать, а то, что мы иногда вот, может быть, даже здесь никак не делаем. Ищем как бы специальные места, но они участвуют, они очень много говорят о красках, очень сотрудничают с художниками, которые видят, как мы хотим сделать это помещение. То есть они объединяли, тогда 5 месяцев работали над этим помещением, которое там было.
Горы темного сена, занимающие львиную долю пространства, на самом деле вовсе не сено.
То, что вы видите, вот как похоже на сено, на самом деле это морская трава.
Морская трава?
Это морская трава, которая в Дании используется очень часто и как материал для строительства, потому что оно не горит, потому что там очень много соли, и оно очень хорошо держит тепло. Ну, это такие детали, которые нам рассказывали наши, конечно, кураторы.
Любопытных деталей здесь много, особенно разглядывая кентавров.
Из чего сделаны эти руки, вот тело? Оно действительно как-то
старается. Материал – это силикон.
Силикон.
Это настоящие волосы человека.
А вот
и
это...
кожа настоящего коня датского.
Да вы что, это настоящая кожа коня?
Кожа коня, да.
Угу.
У нас даже есть история, где хозяин этой кожи рассказывает, что они были счастливы, эти прекрасные, но они просто они умерли своей смертью. Все здесь гуманно.
Первое, что видит человек, входя в зал, повешенное тело кентавра. Подойдя к нему, он замечает, что подаль на полу лежит еще одно тело кентавра-женщины.
Посмотрите, какие у нее красивые глаза.
Ой, боже, она как живая.
Она как живая. Кажется все время, что она сейчас встанет.
Да.
И художники очень хотели, чтобы это было очень, ну, правдоподобно. И вот видно, там, допустим, пятнышки такие, и на лице у нее, допустим, тоже вот как усики чуть-чуть над губой. И каждый волос был прям вот всажен отдельно.
А волосы настоящие?
Это настоящие волосы человека от разных парикмахеров.
Боже, она просто как настоящая, я не могу, у меня прям мурашки по телу.
Она на 20% больше, чем человеческое тело. То есть, чтобы дать вот этот гиперреализм, который передается через то, что она все-таки чуть-чуть побольше. И это ее наряд. Его делала специальная тоже очень известная, которая работает с разными кутюрье, дизайнер. И это как бы тоже вот в НАСЕ, они, когда одевают сначала перед скафандром, у них есть такие, чтобы тело охлаждало, mm-hmm. или теплело, или охлаждалось. Mm-hmm. То есть здесь тоже такое какое-то космическое. У нее даже родинки есть, которые
родинки,
да. И вот здесь волосы. Чуть-чуть можно даже притронуться. Мне кажется, вот если посмотрите на руки, это как... Это феноменальная работа.
Женщина-кентавр – это про жизнь. Она рожает. Рядом с ней в перламутровой плаценте обнаруживаем только что появившегося на свет младенца. Притом понять, кто это – кентавр, человек или вовсе неведомое существо – непонятно. Ни кто эта семья, ни что с ними случилось, и что с миром, в котором они живут, ни художник, ни куратор не помогают зрителю в этом разобраться.
Это какая-то драма, которая происходит здесь, между этой семьей, где что-то новое начало, ну и где-то конец. Но каждый может придумать себе сам свой. Здесь также будут происходить для учеников классы в программе «Школа Сома» для старшеклассников, где им потом, это называется жанр «фанфикшн». И «фанфикшн» — это как бы вы берете какую-то маленькую киносцену, которую вы потом начинаете сами придумывать, что это такое, что это за место, что было перед тем, что будет дальше. Это на самом деле очень популярные жанры в других местах нашей планеты, где, допустим, очень популярны «Харри Поттер», где они тоже берут какую-то сцену, а потом придумывают сами. И вот у них будет такое, да, вместе с «Еду они классы», мы организовываем им такую для школьников программу.
То есть, в принципе, сюжет вы мне рассказать не можете, потому что он
сюжет
для каждого
здесь
свой.
Для каждого свой. Есть якобы сюжет, который потом будут здесь рассказывать. Можно его послушать в наушниках. Но смысл того, что художники стараются не навязывать свою историю для Уфы, это одно. Здесь можно увидеть вот эти прекрасные работы. И можно каждый этот объект можно очень долго рассматривать. Mm-hmm. Вот, допустим, это рабочие инструменты, но они как бы они совмещают этот смысл вот этого прошлого и вот какого-то будущего.
Да, вилы какие-то, да, старинные.
Как вилы, но они стеклянные.
Стеклянные, да.
Вот можно посмотреть здесь на стене.
А что это?
Это как какой-то краб, то есть это бы фантазия. То, что в природе на самом деле как бы не существует, но на самом деле мы не знаем, что существует.
Jo neskatoties uz to, ka te, protams, ir attēlota vispār.
Здесь изображена человеческая драма: один умирает, второй дает новую жизнь. Это выставка про надежду. Какой бы плохой ни была ситуация, у нас есть надежда на будущее. Это будущее настанет, если мы сами не доведем свой мир до конца. В этом и есть задумка автора. Он начинает с классической семейной драмы и вокруг этого создает целый новый мир с невиданными животными, растениями, запахами. Это мир после исчезновения людей, которые начали обживать кентавры. Нам кажется, что мы, люди, венец творения, подчиняем себе животных, природу, но на самом деле, возможно, мы сами ведем себя к исчезновению. Природа останется после нас, изменится, трансформируется, но останется, и жизнь останется, будут жить другие существа, не мы, и, возможно, планете все равно, и мы себя переоценили.
«Мы ходили по земле». Так называется эта жутковатая инсталляция, которую невозможно перестать разглядывать. Она будет открыта до 19 ноября в новом выставочном зале Латвийского музея современного искусства, который планируется построить здесь рядом, в квартале Ханзас.
Ну что ж, самое время завершать программу. Над выпуском работали продюсер Людмила Вавинская, авторы рубрик Дмитрий Шандро, Ольга Дорофеева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, ну и я, ведущая субботней Домской Елена Вихрова. Спасибо вам за внимание. Передаю студию Александру Алексееву. Вас ждет встреча с молодым ученым Марией Трифоновой. Занимательное путешествие в мир науки начнется в 10 утра. В 15:30 история на манжетах о первой женщине, лауреате Нобелевской премии Марии Кюри. У Алисы Орловой завтра в Домской близнецы в театре и в жизни. Братья-актеры Дмитрий и Владислав Хапиловы. О новой выставке в Зузеум также узнаете от представителей арт-пространства. Также Алиса расскажет о рекорде Гиннесса, который планируют зарегистрировать в РТУ. Ну а я прощаюсь с вами и желаю хороших выходных. Пока.
Площадь. С добрым утром!